говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес Православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Уважаемые братья и сестры, приглашаем вас на православный фестиваль «Артас», который будет проходить с 11 по 16 февраля в Даниловском ивент-холле по адресу улица Дубининская, дом 71. Вас ждут встречи со священниками, лекции, православная ярмарка, кинопоказы, концерты, мастер-классы, разнообразные презентации. Даниловский ивент-холл находится по адресу улица Дубининская, дом 71, от метро Тульская, бесплатное маршрутное такси. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. 16 февраля с 11 утра до 5 часов вечера. Ждем вас, дорогие братья и сестры.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж». Микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Телефон прямого эфира, как всегда, 8-495-959-5939. Я также являюсь главным редактором проекта «Радио Благовещение», который уже не первый год нашел свое место в эфире и радио «Радонеж», а также имеет опыт самостоятельного вещания онлайн в интернете. Поэтому вы можете задавать мне любые вопросы, в том числе и что касается деятельности радио «Благовещение», по каким-то особенно важным вопросом, но обращаю ваше внимание вне границ прямого эфира нынешнего. Можете написать или позвонить по мобильному номеру 8-916-530-28-13. 8-916-530-28-13. Продолжу я свои некоторые размышления на тему, что такое духовная жизнь, как на нее настроиться, но выражаясь словами, заглавием одной из замечательных духовных книг нашего духовного русского писателя и подвижника, святителя Феофана Затворника. Есть такое понятие «традиция». В наше время вообще достаточно является такой актуальной темой рассуждать о неких традиционных ценностях, в особенности в пику неким ценностям, что называется, нетрадиционным, которые, понятно, в воздействует на нас, прежде всего, как мы говорим, Запада, исходит из именно представителей, от представителей современной западной цивилизации, некогда христианской, а сейчас, по сути, уже, как многие же представители этого западного мира, согласятся легко, постхристианской. Но что такое действительно традиция в собственном смысле, в истинном значении этого слова, этого понятия? Это просто ли то, что передавалось, может, до сих пор еще в какой-то степени передается из поколения в поколение, некий традиционный уклад, некие ценности, которые являются общепринятыми и которые, ну, в границах представителей этого традиционного уклада рассматриваются как некое благо. Ну, благо для устроения самой земной жизни, прежде всего. Это могут быть не в последнюю очередь некие традиции семейные, устроения семейной жизни, традиции воспитания детей, традиции образования, образовательные традиции, традиции, ну, профессиональные. Некоторые наследуют те или иные профессиональные традиции от своих отцов и считают это тоже, ну, неким благом, можно сказать, своего рода доблестью. Ну, например, традиции идти по военной стезе, там, военного служения. Ну, обращаясь к нашей истории, мы понимаем, что в дореволюционной той же России, поскольку существовало сословное деление, сословный уклад, то общепринятым, допустим, в священнических семьях было наследовать священническое служение, может быть, часто наследовать тот же приход, в котором служил, может, настоятельствовал там отец. Вот, в среде купеческой, традиции купеческие, которые были очень и очень развитыми, принципиально, которые отстаивались и которым следовали, понятно, тоже было честью их наследовать. Ну, у крестьянина, как правило, был не очень большой выбор, он наследовал хозяйство отцовское. Ну, понятно, что продолжатели дворянских родов, ну, в особенности это в 18-м сформировалось, утвердилось к 19 веку, они могли наследовать некие традиции тоже от отцов или военного служения, потому что офицерский корпус, в первую очередь, формировался из дворян, вот, или дворянство могло быть в каких-то случаях при восприятии воинского служения быть даровано, воспринято, потом даже и стать наследственным. Ну, в общем, это все были достаточно точные, четкие, сформировавшиеся традиции, такой традиционный уклад. Понятно, что в 20-м столетии все перемешалось, и исчезла именно такая жизнедеятельность, которая связана была с сословным укладом, хотя советская идеология, она порой любила превозносить я не знаю, там, рабочую традицию, что вот там какой-нибудь профессиональный токарь, он воспитал своего сына таким же преемником соответствующего мастерства, ремесла, ну, допустим, там, токарного. Но на самом деле это все уже серьезными, таким серьезным традиционным укладом, конечно же, не выглядело. Вот. Крестьянство вовсе утратило свою традиционную, так сказать, свой традиционный образ жизнедеятельности, потому что подверглось раскулачиванию, лишилось своего места на земле, было там согнано в совхозы, колхозы, вот, и фактически сейчас мы вообще уже никакой традиции хозяйствования, в смысле на земле, крестьянской-то и не имеем. То, что имеем, ну, это государственные предприятия, фермерские хозяйства и так далее, они уже такой традицией, конечно же, не являются. Но это все традиции, скажем так, которые связаны с осуществлением некой такой жизнедеятельности, скорее чисто земной, вот. А есть, конечно же, более важные для спасения, для осуществления жизни христианской, для обретения Царства Небесного, традиция духовная, традиция церковная, и она сформирована еще от святых апостолов, да и даже ранее, потому что исследователи, там, не знаю, литургисты, ученые, историки, они вам скажут, что Новозаветная Церковь, например, унаследовала еще и от Ветхозаветного храма какую-то определенную там традиционную атрибутику, и не просто атрибутику, молитвенный строй. Книга псалмов, например, царя Давида, это же ветхозаветное произведение, это ветхозаветное еще молитвенное псалмопевческая традиция, которая непосредственно прямо оказала влияние на традицию уже богослужебную новозаветной церкви, нашей церкви. Поэтому в этом отношении, в этом смысле духовная традиция, она берет начало еще даже ранее, непосредственно учеников Христа, святых апостолов как таковых. Но, разумеется, в полном смысле традиция церковная, священное предание, богослужебный обиход, богослужебное устроение, молитвенная традиция, аскетическая традиция, которая нашла себе в полной мере воплощение, сформировалась в христианском монашестве как таково, это уже история последних 2000 лет. Вот. И ядром, главным основанием, главным фундаментом традиционной жизнедеятельности церкви, традиции с большой буквы, безусловно, является жизнь литургическая. Литургия. Традиция в собственном смысле именно литургическая, которая прежде всего включает в себя тайную вечерю самого Господа нашего Иисуса Христа, то есть начало этой традиции, начало именно преломления хлеба как тела Христова и благословения чаши с вином как крови Христовой, оно полагается самим Спасителем. Когда на Тайной Вечере он собирает своих учеников в преддверии празднования, в начале празднования Ветхозаветной Пасхи, незадолго до того, как будет предан, судим и распят, и воскреснет, он, этот еще, казалось бы, ветхозаветный хлеб, как воспоминание исхода израильтян из Египта, преломляет уже со словами «примите и едите, сие есть тело мое за вас, ломимое в оставление грехов». И чашу с вином благословляет, произнося «пейте от нее все, сия есть кровь моя Нового Завета за вас, изливаемая в оставление грехов». После воскресения Христова, после сошествия Святого Духа на апостолов, когда апостолы начинают проповедовать тысячам и тысячам собравшихся, слышающих их проповедь, и крестят также тысячи и тысячи уверовавших в воскресение Христово, новые христиане, новоявленные христиане вместе с апостолами собираются по домам на регулярные собрания, которые сразу же имеют, как это говорится, евхаристический характер, литургический характер. Потому что на этих собраниях апостолы преломляют хлеб как тело Христово, благословляют вино как кровь Христову. И вот именно в этой традиции собрания, таких собраний с преломлением хлеба и благословением вина, как вкушение тела и крови Христовых, церковь и осуществляет свою именно жизнедеятельность, именно как собрание верующих, на протяжении уже около 2000 лет. Первоначально традиция этих собраний, она выглядела более таким, можно сказать, семейным частным образом, потому что, ну, в условиях еще гонений собирались прежде всего в числе больших семей, вот, поскольку многие из язычников принимали очень часто, да, крещение целыми семьями, и кто из них, из этих семей и глав семей был наиболее авторитетен, могли потом рукополагаться, ставиться в епископы, пресвитеры, они, собственно, как ближайшие же ученики и преемники святых апостолов, оказывались главами тех или иных уже отдельных церковных собраний, которые со временем становились более общими собраниями, в конечном счете, которые на протяжении ближайших веков стали образовывать митрополии, управляемые отдельными епископами. Вот. А позже уже эти митрополии начали формироваться как поместные церкви применительно к тем или иным областям географическим, тем или иным народам, а в первую очередь тем или иным административным центрам в границах тогдашней Римской империи. Когда, собственно говоря, в IV веке, середины IV века христианство выходит из катакомб, которые, кстати, тоже представляли собой именно в первую очередь традицию евхаристических же литургических христианских собраний, выходящих за рамки уже просто отдельных семей, отдельных домов. Ну, церковь обретает с середины IV века уже традицию непосредственно храмового служения и традицию храмоздательства как такового. У нас есть звонок, пожалуйста, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, Александр.
Да, здравствуйте.
Хотел вас спросить, правда это или нет, что апостолы каким-то важным делом, постились вообще и без воды. Вот так. И как бы еще?
Ну, что значит, правда или нет? Это зависело от конкретной ситуации. Традиция строгого поста, она еще с Ветхого Завета имеет место быть. И отдельные праведники Ветхого Завета накладывали на себя тот или иной строгий пост, и новозаветные святые апостолы в каких-то случаях прибегали, безусловно, к той или иной мере поста, а насколько это был строгий пост, наверное, надо думать, что это все, ну, определялось какими-то конкретными обстоятельствами. А потом, ну, вот без воды сколько человек может поститься? 40 дней человек без еды не может, ой, без воды не может поститься. В среднем больше 3 дней без воды провести проблематично, можно уже и умереть от обезвоживания. В особенности, если ты находишься в каком-то жарком климате, в тех или иных условиях. Вот. Поэтому строгий пост, исключительный пост, он, ну, всегда имеет некий ограниченный характер. В Новом Завете, в Евангелии говорится, что Спаситель постился 40 дней. Но опять же, это вряд ли касается невкушения воды, неприятия воды, а скорее обычной пищи. Да, в истории описываются отдельные эпизоды, случаи, когда великие подвижники могли поститься, ну, вообще, фактически, видимо, полностью воздерживаться от пищи в течение, там, около 40 дней, подражая самому Спасителю. Но это все исключительные варианты, для современного человека вряд ли вообще применимые все-таки, если к этому разумно подходить. У нас есть еще один звонок, вопрос, пожалуйста.
Алло.
Да, слушаем вас.
Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Пророк Исаия, глава 26-я. 10 глава. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде. Будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Батюшка, скажите, пожалуйста, значит, нечестивые не будут помилованы? И много ли их будет?
А помилованы... Ну, во-первых, надо различить, наверное, помилование на страшном последнем суде Господнем и помилование в этой жизни, еще в течение земной жизни. Если человек грешит, и, так сказать, ничего ему не бывает, ну да, такие, можно сказать, голоса раздаются, как же так вот этот человек вообще, ну, совершенно ведет себя безнравственно, так сказать, хищник, грабитель, обидчик многих и так далее. Вот. И припеваючи живет. Как же так? Ну, почему Бог не наказывает, да? Ну, так как святые указывают, если действительно есть таковой нечестивец, и Господь его не наказывает, значит, это, можно сказать, своего рода худшее даже наказание, потому что, продолжая неостановимо, ничем не укорачиваемо грешить, человек все больше, таковой человек, количество горящих углей себе на голову собирает на день последнего страшного суда, тогда действительно вопрос, сможет ли он обрести на этом последнем страшном суде Господнем помилование. Если не вразумиться, если не сподобится все-таки как-то увидеть, прочувствовать правду Божию. А для этого он должен быть как-то от Господа вразумлен, может быть, в этой жизни уже наказан. И в таком случае, если он будет наказан, можно сказать, что он уже будет помилован. Потому что ему через то или иное наказание, там, скорбь в этой еще земной жизни, будет дарована возможность от Бога вразумиться, задуматься, прислушаться к своей совести, покаяться, может быть. А почему с разными людьми, иногда ведущими себя нечестиво, это происходит совершенно по-разному, это мы уже можем судить только гадательно. Но это уже дело суда Божьего, промысла Божьего, исчерпывающим образом, о действии которых не всегда возможно для нас судить. Но вернусь я к теме именно традиции церковной. Как я уже сказал, в середине IV века литургическая традиция обретается уже непосредственно в храмовых зданиях. Что характерно, церковь для храма, общего собрания, уже не катакомбного, открытого, в границах там, Римской или империи, ну, того царства-государства, правления, царской власти, которое не преследует церковь, а прямо благоприятствует, участвует даже в жизни церкви, покровительствует церкви. Церковь выбирает прежде всего тип здания, который именуется исторически базиликой. Базилика в границах Римской империи – это такое здание, прежде всего, для общих собраний не религиозных, а таких светских административных, общественных, народных, там, ну, по разным вопросам, управленческим, в том числе хозяйственным, ну, и общественным. Вот. Потому что храмы языческие, они имели совсем иной характер, иную конфигурацию. Они, как правило, предполагали большие народные собрания, в общем-то, на открытом воздухе перед тем или иным жертвенником, посвященным тому или иному божеству, идолу, божеству с маленькой буквы. Тут же наличествовали какие-то статуи этого божества или других входящих в пантеон божеств, какие-то портики, там колоннады. Украшения, это имело свой в языческом смысле мистериальный характер и принципиально отличалось от христианского собрания, которое собирается возле чаши Христовой, осуществляемой тоже как жертва, но бескровная жертва Христова. Собрание, по сути, соответствующее идентичность, так можно выразиться, тайной вечери самого Спасителя, а не перед жертвенником, на котором проливалась кровь жертвенных животных. Ну, хорошо, что если только животных, а бывали случаи, когда жертвы в языческих храмах приносились и человеческие. Вот, и если в если в самом Риме это были довольно не так уж частые эпизоды, то у более продвинувшихся в таком идолопоклонстве и нечести народов, как там Карфаген, финикийцы, Ханаан, ну, в общем-то, родственные финикийцам, там такие жертвоприношения кровавые гораздо чаще могли быть человеческими. В первую очередь даже в роли этих жертв выступали младенцы же, вот, к сожалению. Ну вот, собственно говоря, христианское собрание кардинально отличается от всевозможных языческих мистериальных собраний именно таким более, можно сказать, даже замкнутым в пространстве, вот, храмовом собрании возле чаши Христовой. Хотя, если в один день совершается божественная литургия, ну, в границах всего земного шара, в тех храмах, которые имеют место быть, христианских, православных, мы, конечно, имеем в виду прежде всего, то в таком случае мы традиционно, церковь традиционно же исповедует, что причащаемся от одной чаши Христовой. То есть наши собрания, казалось бы, в каждом храме, имеющие свой состав своих участников, это все нами, точнее, не нами, а вместе с нами, ради нас, для нас, совершается самим Господом, как одна и та же тайная вечеря. И все мы становимся ее участниками. Также характерно, что не случайно мы можем в один день приступить к чаше только один раз. Второй, третий, десятый раз в течение дня мы не имеем права причащаться. Это будет серьезным нарушением не просто дисциплины литургической, канонической, внутренней, церковной, но это будет... Ладно, если это как-то случайно, неосознанно, а если человек это вдруг предпринимает сознательно, это такое, в общем, духовное преступление. Потому что тем самым человек таковой покушается на единство Тайной Вечери самого Спасителя, поскольку Тайная Вечеря, повторюсь, она одна единая. Она в течение дня не повторяется. Вот. В связи с этим пониманием, тоже к вопросу о традиции и традициях, вот, иногда даже в истории церковной возникала такая практика, когда есть необходимость служить не одну литургию в одном храме, вот, а престол в храме один. Вот, и тогда, если это необходимо, согласно канону, что один раз только в одном храме совершается одно собрание евхаристическое, литургическое, даже, ну, во-первых, стали стараться служить на разных антиминсах. Антиминс — это буквально с греческого «вместо престола», «вместо престолия». Это плат, на котором изображено снятие Господа с креста. Вот. Вшита частица мощей, как правило, и подпись правящего епископа, который этот антиминс подписывает конкретному храму, конкретному алтарю. И, как литургисты выражаются, таким образом делегирует право совершения божественной литургии в этом храме служащему духовенству. Так вот, из понимания канона, что собрание одно, церковное, евхаристическое, литургическое, появилась практика, если нужно вторую литургию служить, то, значит, обязательно надо служить на другом антиминсе. Ну, как правило, в наше время сейчас так и делается, так и осуществляется. А еще более в поздние времена, ну, где-то там, может, я точно не могу сказать, в каком веке, но в 19-м уже это, видимо, присутствовало, до недавнего времени, до сих пор, видимо, присутствует, стали такие сооружать приставные престолы, ну, то есть к единственному главному основному престолу в алтаре стали представлять такой небольшой престольчик, на котором совершалась там вторая, допустим, литургия в этот день. Но это не мое мнение, это тоже мнение, в общем-то, людей, ученых своего рода, мыслителей, имеющих такую литургическую направленность и знания. Это скорее имеет такая традиция внутри единой литургической традиции немножко магический характер. Вот. Потому что на самом деле канон, имевший место быть еще с древности, о одном только собрании в одном городе, там, ну, в одном храме литургическом, он подразумевает, что, в принципе, дело-то не в престоле или в количестве престолов там, или антиминцев, вот, а в том, что два собрания в одном и том же составе во главе с одним и тем же епископом или священником, вот, которые тоже причащаются, и народ, причащающийся второй раз, вторую литургию в том же составе, служить и причащаться не имеют права, не могут. То есть священник может служить только одну литургию сам, причащаться только один раз в этот конкретный день. Священник может прийти там, на вторую, третью литургию исповедовать, вот, выйти с чаши причащать, когда несколько чаш, много народа, но сам при этом он уже второй, третий, там, десятый раз не причащается, конечно же. Так и все собравшиеся, кто пришел на раннюю литургию, как это говорится, причастился на ранней литургии. Если он вдруг решит, что ему благодати не достает, и пойдет на, так сказать, вторую, третью литургию, которые тут же в соседних алтарях совершаются, и дерзнет причащаться, он совершает уже такое, можно сказать, каноническое духовное преступление. Ну, то есть традиция, повторюсь, в этом отношении, да, собрание одно, собрание едино. Ну и в IV веке, как известно, имевшие чинопоследование, их были десятки литургические, они были окончательно отредактированы святителем Василием Великим, святителем Иоанном Златоустом. Вот, и появилось две основные литургии святителя Иоанна Златоуста, которые почти каждый день у нас служатся, и святителя Василия Великого, которые служатся фактически 10 раз в году. Вот, рождественские праздники, Богоявления, все воскресные дни Великого Поста. Вот. Есть еще чин преждесвященной литургии, составленный святителем Григорием Двоесловым. Но, как, опять же, специалисты указывают, это даже не в полном смысле литургия, потому что не совершается освящение святых даров, а это фактически чин великопостной вечерни, вот, на который мы причащаемся дарами, освященными ранее в прошедший воскресный день Великого Поста. И, собственно говоря, вот с IV века традиция совершения в православной церкви именно литургии, таким образом, она не меняется и, в общем-то, почти без особых каких-то изменений, вот, а если даже какие-то были или есть, можно смотреть, они несущественные, сейчас о них говорить, как говорится, нет нужды. Литургия, в общем-то, та же самая, как той же самой является единство собрания. Ну, то есть той же самой является наше участие в Тайной вечере самого Христа Спасителя. И, собственно говоря, это и есть самое главное в литургической традиции церкви, что мы имеем и обретаем, если приходим в церковь, полнота общения с Господом, которая вообще вряд ли может быть усмотрена где-либо еще, в каком-либо еще собрании в границах этого земного мира. Необходимо, наверное, коснуться еще вопроса, которого я уже и касался тоже ранее, а что является традиционным, ну, для мирянина в плане регулярности, чистоты причащения тела и крови Христовых? Безусловно, непосредственно отмеченные в каноническом праве православной церкви, является традиция причащаться все-таки никак не реже, чем раз в месяц. Вот. Я сейчас не буду тоже рассматривать букву конкретных правил, вот. У нас сейчас просто времени на это не хватит, но это действительно древние святоотеческие правила, которые указывают на то, что если кто пропустил три воскресных дня подряд без уважительной причины, вот, тот, собственно говоря, от церкви отлучается, отлучается от единства с церковью. В то время, когда составлялось это правило, присутствие на литургии праздничной или воскресной означало непременное причащение святых Христовых тайн. То есть, если ты три воскресных литургии не причащался без уважительной причины, то ты уже, можно сказать, от церкви оказываешься отлучен и являешься только, ну, можно сказать, таким формальным, номинальным членом церкви по факту крещения, но за отсутствием литургической жизни ты уже отношения с церковью фактически, увы, разрываешь. Здесь же стоит заметить, что сам строй литургии, он не подразумевает присутствие на литургии верных, то есть после чтения Священного Писания, Евангелия и молитвы обоглашенных «Изы дети оглашенные», когда литургическое собрание должны покинуть все некрещенные, готовящиеся к крещению. Ну, так было в древности, ну и сейчас, может быть, потому что у нас в какой-то степени институт катехизации все-таки возродился и возрождается в той или иной степени. Ну, так вот, как после того, как собрание покинули еще не крещенные, а также те, кто за тяжкие грехи от церкви отлучен и не может причащаться, тоже должен покинуть собрание верных, в церкви изначально кто остается? Участники единого собрания литургического, участники Тайной вечери самого Христа, можно сказать, его ученики. Вот. И присутствие при этом на евхаристическом каноне и на самом уже причащении от чаши Христовой тех, кто не причащается, является определенным, ну, литургическим и нравственно-духовным нонсенсом уже. Ну, действительно, нет ни одной молитвы уже после «Изы дети оглашенные», где подразумевалось бы, что мы стоим, молимся на этой великой трапезе Господней, а к трапезе не приходим. Ну, пришли на званый обед, вот, праздничный, неким знатным человеком, которому должны высказать уважение, вот, расселись за столами, за богатой трапезой, в бокалы там что-то наливаются, а мы воротим, так сказать, нос и пытаемся предъявить какие-то, так сказать, оправдания, что... Ну, у меня такая сильная изжога, там, я не знаю, в общем, непроходимость желудка, что ли, или чего. Я не могу вот эту пищу вкушать. Что ты тогда пришел вообще? Раз ты настолько болен, что не можешь пищу вкушать, ну, не приходил бы вообще. Так же и можно сказать в отношении божественной литургии. Чего ты пришел на литургию покрасоваться, как это, я не знаю, бывало в 19-м столетии в церкви, когда там раз в год причащались из-под палки очень многие, вот, ходили на воскресные собрания в храм, как, я не знаю, в театр куда-то, до других посмотреть и себя, что называется, показать, вот, пообщаться там, поздороваться, посудачить, посплетничать, ну и принято же, и так далее. Вот. А причащаться не причащались, или если причащались, вообще не понимая, чему причащаются, чего ради причащаются. Вот. Чем в течение, не знаю, там, 18-го, 19-го уже в особенности веков в истории нашей церкви Господу просто литургически наносилось оскорбление его телу и крови Христовых, его тайной вечери, что явилось, вообще-то говоря, одной из причин революции 17-го года и тяжелейших гонений на церковь русскую, благодаря которым она вообще чуть ли не была уничтожена. Только милость Божия, промысел Божий, там, Вторая мировая Великая Отечественная, сохранили церковь от полного искоренения. У нас есть звонок, пожалуйста, слушаем вас.
Алло, добрый вечер.
Отец. Добрый вечер.
Москва, Надежда. Вы знаете, я хочу сказать по поводу причастия. Вот у меня какое-то затруднение с причастием. Ну, не знаю, конечно, я причащаюсь, но я всегда иду с каким-то ощущением, что вот опять те же самые грехи. Поэтому вот стыдно говорить, поэтому как-то откладываешь. Моя благотворительница, она причащается два раза в неделю. Другая, ну, где-то там раз в две недели. Все по-разному. Это у меня тоже какое-то ощущение.
Причастие вот... есть лекарство от греха.
Если... Ну, надо же исповедаться обязательно.
Ну, и, обязательно исповедь у нас в церкви. Это такая неизбежная мера, чтобы оградить от того, чтобы к церкви пришел человек не раскаявшийся, не имеющий опыт покаяния. Исповедь тех, кто уже много лет ходит в храм, это уже не в собственном смысле исповедь, как начало последование исповеди предполагается, своего рода уже откровение помыслов и собеседование от греха. А то, что одни и те же грехи, ну что, ну маленький ребенок, он не будет говорить: мама, прости, у меня одни и те же вот преступления пред тобою, так сказать. Я вчера просил, мама, прости, больше не буду, а сегодня опять повторяю. Давай я у тебя прощения просить не буду, а ты тогда поживем вообще отдельно, пока я не исправлюсь, так сказать. Так и в плане литургии, Евхаристии, да, мы дети Божьи, если хотим учениками Христовыми, мы приходим с одним и тем же порой. Что-то, может быть, исправляем, что-то не исправляем, что-то не осознаем, что исправляем. Но если у нас не будет жажды покаянной Евхаристии, дело не в исповеди. Я могу каяться в том, что я: Господи, прости, я одно и то же все повторяю, в этом каюсь, я неисправим, в этом каюсь, я опять раздражаюсь, в этом каюсь, я опять не мог языка удержать, в этом каюсь. Всегда все равно есть в чем покаяться. Ну да, это одно и то же, но когда человек хронически болен духовно, не так просто исцелиться, а без лекарства, этим лекарством является сам Христос, тем более никогда не исцелишься. Поэтому не надо утрачивать все-таки покаяние духовной жажды, и именно что каясь, осознавая свою такую вот неисправность, все равно вновь и вновь искать общение с Богом. Вот. Поэтому, да, возвращаясь к теме, сейчас уже завершать пора, тут еще есть несколько вопросов, вот, замечу, что традиция редкого причащения, она появилась именно во время духовного оскудения. Вот. И об этом еще помнили порой некоторые священники более старшего поколения, говорили, что вы проповедуете какое-то сверхчастое причащение. Вот. Нас этому не учили. Ну, так вас этому не учили, потому что учили традиции, которые породила не истинная традиция, а традиция духовного скудения. А так без Христа, без причастия лучше все равно не станешь. Сколько ты не готовься, если ты сможешь так подготовиться хорошо, что ты станешь уже сам по себе достоин благодати Божией, тела и крови Христовых, зачем тебе Христос? Ты сам уже, так сказать, хорош сам себе тогда Христос. Но это безумие. Вот. Поэтому, если человек имеет веру и жажду общения с Богом, безумие бегать именно чаши Христовой, отказываться от участия в полноте литургического собрания. Хотя, конечно, противоположным безумием будет считать себя там достойным или шибко духовно развившимся. Тут есть опасность гордыни. Но об этом отдельный разговор как-нибудь вот в том числе. Раба Божия Ольга спрашивает, как соотносится сердце духовное и сердце плотское? Ну, знаете, вопрос довольно так как-то непросто сформулирован, потому что я не припомню у святых отцов такого вот четкого разделения. Есть четкое разделение ума и сердца на молитве. Есть понимание того, что вот в той же умно-сердечной молитве нужно найти так сказать, ну, именно единство, свести ум в сердце и найти тогда единство рационального, такого умственного начала в человеке и начало сердечного, собственно, в смысле, в таком случае, духовного, тогда, когда в этом единстве именно все и становится единым. Так, ну, конечно, можно усмотреть, что, во-первых, конечно, сердечная деятельность сердца, оно есть центр духовного в человеке, но по действию страстей человек, его сердце уклоняется именно в те или иные, к тем или иным страстям, и тогда происходит греховное, плотское развитие, в том числе сердечной деятельности человека и человека вообще как такового. А чтобы с этим бороться, ну, нужна настоящая аскетика, настоящая молитва, отсечение привогов, действия страстей. И тогда сердце, центр жизнедеятельности человека, ну, будет становиться духовным, потому что будет возгреваем именно Духом Святым. Раб Божий Тимофей спрашивает, что можно сделать, если в жизни воцарилось расслабление души? Человек отказывается идти на исповедь, причастие, молит от всего духовного с того момента, когда ему сказали, что он болен психически. Как понять разницу духовного и психического состояния? Тоже очень непростой вопрос, для многих болезненный, важный. Вот. Потому что если у человека есть духовное заболевание, это очень серьезное история. К сожалению, да, отдельные проявления духовных заболеваний иногда начинают самим человеком так восприниматься, что даже оказываются препятствием для духовной жизни. Вот. Но надо, конечно, это стараться преодолевать, вот, потому что только во многих случаях только и Господь может как-то помочь, умалить развитие духовной болезни. Хотя стоит заметить, что лечение, и в том числе медикаментозное, при многих серьезных психических заболеваниях непременно необходимо, потому что если от него отказываться, можно вообще, к сожалению, очень скорбные последствия приобрести при неостановимом развитии той или иной болезни. Есть, безусловно, разница между духовными состояниями и психическими состояниями. Просто не всякий человек может это легко различить. Вот. Иногда они путаются, иногда они переплетаются, и, в принципе, нужно прибегать и к тому, и к другому, если человек действительно имеет духовные заболевания, и к духовной терапии, к таинствам, к молитве, к причащению, и одновременно к помощи соответствующих специалистов, и стараться не путать одно с другим. Потому что в наше время часто можно наблюдать такую картину, когда у человека есть какие-то болезненные проявления, даже не обязательно в область большой психиатрии, как это говорится, но движение в эту сторону. И человек считает, что чисто его духовные немощи неисправимые, никак это не могу себе преодолеть, причащаюсь, каюсь, молюсь, а лучше не становится, уныние поглощает. А это может уже не сколько уныние, а депрессия, например. Или уныние переплетается именно с депрессией, как не сколько духовным, а, ну, именно психическим нездоровьем. И тут надо различать, не путать одно с другим. И, скорее всего, в таких ситуациях может и необходима помощь опытного священника, а не в последнюю очередь и опыт опытного врача. Раб Божий Иоанн, считаю, что не гожусь ни для создания семьи, ни для того, чтобы идти в монастырь, и могу найти своего места. Что мне делать? Ну, не надо отчаиваться, и не все способны жить в монастыре, не все действительно способны создавать семью, а способность жить во Христе духовно, она ни для какого человека не заказана. Вот, опыт жизни литургической, молитвенной, чтения святых отцов и доброделание, как именно стремление исполнять евангельские заповеди, она в любом качестве, в любом статусе, и в монастыре, и в миру, и в семье, и в браке, и в безбрачии, все это вполне с Божьей помощью, если есть вера, осуществимо. Так, у нас традиционно просят помолиться о здравии святейшего патриарха Кирилла. Многое лето. Вот. Желаем нашему предстоятелю в день его именно торжества ежегодного. Также просит помолиться схерархимандрита Ильи, болящего протоиерея Александра, президента Владимира, Андрея, министра обороны, Евгения, Кирилла, Дмитрия, Дмитрия, Ирины, Павла, Анны, Андрея, Анны, Татьяны, Вячеслава, Натальи, Таисии, болящего Тимофея, Николая, Федора, Светланы, болящей Елисаветы, Екатерины, Марии, путешествующей Троицы Ники, путешествующего Трока Романа, Ирины, Андрея, Алексея, Ларисы, Ирины, Зои, Тамары, болящей Елены и Татьяны, Людмилы, Галины, Алексея, отрока Игоря, тяжело болящего, Натальи, болящего, Вадима, тяжело болящего, Ильи, Вероники, Виктории, Георгия, Дмитрия, Марии, Ларисы, Раисы. О здравии также Владимира, Надежды, Алексея, Нины, Валентины, Александра, Ирины, Евгения, Алексея, Анатолия, Ярослава, Олега, Ларисы, Марии, Анны, Тамары, Сергия, Анатолия, Владимира, Сергия, Галина, Левтины, Наталья, Ири, Иоанна, Антонина, Ирина, Елена, Галина, Алексея, Юлия, Валентины, Дмитрия, пропавшего без вести, воина, Павла, воинов, Тихона, Ильи, Александра. Здравия болящего траковицы Анны, Виктора с очадами Авы. Упокоение стейшего патриарха Алексея, митрополита Иоанна, архимандрита Кирилла, архимандрита Иоанна, схиархиме. Монахини Варвары, иеромонаха Владимира, утрока Арсения, протерея Михаила, матушки Раисы, протерея Василия, Анны Параскевы, Василия, Стефана, Варвары, новопредставленной Натальи, новопредставленной Галины, новопредставленного воина Евгения, Александра, Сергия, Лидии, Анатолия, Александра, Зои, Антонина, Георгия, Раиса, Алексея, Николая, Петра, Павла, Валерия, Аркадия, Татьяны, воина Александра, воинов Данила, Михаила, воина Дмитрия, новоприставленного Ирия, Алексея. Просим, прошу также молитв. Мне, как главному редактору радио Благовещения, недостойному протоиерею Андрею, о всем нашем коллективе, нашего радио и радио Радонеж, и просим не забывать и материальной помощи, без которой наши проекты вряд ли смогут продолжить свое существование. Что ж, храни всех Господь. У микрофона был протоиерей Андрей Спиридонов.
Православное вещание. Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ. Номер ФС-77-49-684. Выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.